говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу корреспондента Тамары Москвичевой с схиархимандритом Илием. Завершит этот час вещания запись, предоставленная Саратовской митрополией. На вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Есть Бог, есть мир. Они живут вовек, но все в себе вмещает человек, кто любит мир и верит в Бога. Есть Бог, это истина. Есть ангелы, святые, истина. Но можно ли отрицать существование злых духов? Кто этого не чувствовал? Не знаю. Ну, если, конечно, кто отрицает Бога, кто не хочет просто-напросто, следует логике, следует очевидному, следует благоразумному, или кто слишком занят, да нет, не бывает такого, чтобы человек вообще был постоянно занят, постоянно чем-то увлечен. Просто человек не хочет раздумывать о существовании Бога, так и о существовании злых духов. Но здесь мы понимаем, что когда человек живет вне Бога, то, понятно, дьявол не хочет проявлять себя в очевидности, потому что для него очень важно, чтобы человек не признавал Бога, не верил в Него. И поэтому он, конечно, находится полностью под его властью, под влиянием злых духов. Ну, как выражается, может, просто он довольный, как бы сказать, его любимый, гладить его. Да, потому что он же его. Что можно думать тогда про душу этого человека? Конечно, она никогда не имеет просвета. Можно сравнить вот с тем животным, который не хочет воззреть на солнце, не хочет дышать свежим воздухом, не хочет дальше в свою кровную убогую хижину выйти и посмотреть, что делается вокруг. Ну, дальше посмотреть, значит, сказать. Так как человек не хочет. Да даже более того, если бы люди не хотели, стремились дальше, жили бы с тем, что они жили 1000 лет или 2000 лет, и с чем человечество было бы. То есть в науке, в технике, во всем. Так и в духовном плане. Мы вот имеем то, что мы имеем, то есть имеем жизни. Ну, сколько человек в среднем, 78 лет, как сказано в Священном Писании. Ну, кто-то даст, да, чуть побольше будет. А кто и в младенчестве умирает, и не доживает 30-40 лет. Значит, тоже жизнь обрывается. Да и была бы эта жизнь для всех одинаково достаточно, вот по земному плане, хорошая. А ведь порой человек болеет в жизни, обрывается на этом. Просто-напросто сказать, что он несчастный, по человечеству рассуждая. Прожил он 40 лет, болезнее. Да и прожил 70 лет. Люди говорят, да, завидуют, что он, ага, вот он имеет большой чин, достаток, обеспечен, власть имеет, славу. Но опять-таки это все по-внешнему. А приглядись, познайте его внутренний мир, сколько там всего-всего несчастного. И все, ну, в общем, проходит жизнь человека. Если человек не хочет признать, что есть вечность, что говорит нам Священное Писание, что человек был призван вначале на заре своей истории к райской жизни. Но райская жизнь обеспечивается общением с Богом, а Бог есть святость, чистота абсолютная, абсолютная жизнь духовная. А он не послушал, и душа его умерла, поскольку грех преградил ему путь общения с Богом, как туча закрывает солнце, которое светит всегда, но не так, когда она открыта, когда она и свои яркие лучи непосредственно простирает на землю, и ее блеск, ее теплота непосредственно открывается нам, не закрытые тучами. Так грех нам закрыл Бога, человеку во грехопадении, когда он нарушил. Вот что собой характеризует новая эра, или по-христиански называем после Рождества Христова. Когда пришел Спаситель, Спаситель открыл нам солнце, открыл путь к Богу, дал возможность. Но как? Опять-таки, человек, тем он человек, что он имеет разум, свободу и прочие дарования. А свобода предусматривает выбор добро или зло. Правда божественная не по человеческому суду, а по суду своей справедливости, он не принудил человека к тому, чтобы все пришли к Богу, все признали Спасителя, признали веру. Он дал выбор, он указал, открыл нам и путь, и Евангелие. И более того, не только истину указал, правду свою положил, путь, но он дал силу, благодать, он послал Духа Святого, он дал крест, победил дьявола, дал и такое страшное, которое невообразимо умом человеческое средство, как своим спасителем, который по человечеству пострадал и избавил от греха, проклятия и смерти, и дал возможность побеждать дьявола, который не может насильствовать над человеком, над душой, над телом его, тем, что дал нам силу свою. Вот истина, абсолютная истина, которую Господь открыл, и Он при жизни подтверждал чудесами, Он до ныне творит чудеса, указывая своей истине, что есть истина божественная, что христианство – это истинный путь жизни, что жизнь во Христе, паче в нашем православном аспекте, она есть совершенный путь жизни во Христе. Вот это надо и признать. Но также нельзя отрицать того противника нашей жизни, который вначале человека искусил Адама. Не будем далеко рассуждать, почему Господь послал, а оказалось дьявол. Но есть такое выражение: рай не в рай, запретный плод нам подавай. Господь все дал человеку, не только сладость, но и указал отрицательный путь его жизни, возможный путь. Если он не хочет быть в раю, то он может оказаться в противной стороне. Как произошло грехопадение, это своя большая тема. А скажем то, что человек послушал дьявола, он потерял то блаженное, невинное, нам не вообразить состояние первозданной четы, как сказано, плакал Адам в раю после падения своего, сокрушался в грудь сердца, он не мог утешиться. Господь тогда возвестил Адаму, что семя жены сотрет главу змея этого. То есть он указал, мы знаем, что это Пречистая Дева Божия Матерь родится, Спаситель мира, спас Христос. Он сокрушил, то есть разрушил дела дьявола. Сказано, пришествие, рождение Христа для того, чтобы разрушить дела дьявола. Христианский мир живет этой идеей и живет не просто интеллектом, а путь христианина есть путь деятельный, путь любви, путь нелегкий, не устелен лаврами, а Господь сам, будучи всемогущим, который мог насыщать 5000 пятихлебами, 7000 насыщать. И он мог бы сделать все, мог бы и не меньше рай построить человеку, как и прежде в раю. Но как? Могла бы проявляться божественное право и святость божественная, если Господь силой бы принуждал человека. Это было по внешнему, если Господь в этот рай с такой душой мертвой человека поставлял в рай. Нет, человек бы не хотел, не хотел бы. Многие сказали, нет, нет, я не пойду в рай. И Господь представил вольность, выбор, свободу. И, конечно, осталось все так. Мы видим, что мир, конечно, он усовершенствован. Он получил то, что видено сегодня во всей своей совершенстве, цивилизации, технике и прочим, прочим. Но сколько всего нехорошего, сколько всего противного, то, что мы имеем на наших глазах. Разве вот мы не могли бы себе сейчас, после Рождества Христова, устроить мир так, как он был бы для нас самым благоприятным, самым безболезненным, тем, которым мы бы хотели его. Но вот мы знаем, современный человек в таком светском плане жизни, он хочет себе благо создать, в смысле вот жилья, обстановки, обеспеченности, ну и сейчас всякое-всякое разнообразие, которое человек устраивает. Устраивает свой отдых с поездками в какие-то другие места. И, в общем, стремится к благу. Но вот подумать опять-таки, если человек только все этим и ограничивает. Ну да, значит, человек зачастую говорят, не хочет стремиться вперед, стремиться к свету, стремиться к прогрессу. Ну, прогресс что же? Прогресс вот шел-шел, человек открыл атом. Мы видим, чем все это оборачивается. То есть человек умоляется, того сказать, что он обезьяна. Вот откуда наркомания? До того, что человеку преградили путь к духовному совершенствованию. То, что действительно его наполнит душу по религиозному чувству, стремится к совершенным благам. Он изыскал себе вот наркотик и прочее. Ну, раньше хотя бы ограничивался табаком, алкоголем. Сейчас он
в этом утешении.
Вот в этом, да, и это утешение себе доставляет. То есть вот что значит человек ограничил себе материальным внешним миром. Но таково ли правильно, разумный, когда человек не хочет, чем жил раньше совершенствоваться. Вот посмотрите, как доволен человек, хотя он самым очень скудным обеспечен образом жизни по внешнему, и его душа здорова. У него главный стимул, он любит трудиться, все у него устраивается, все на своем месте становится. Люди к нему тянутся, когда у него чистая душа. Душа Бога, он весь сияет. И как сказано, смерть грешника люта. Да это каждый врач, который наблюдал разные типы людей, кончины людей, праведную жизнь, нравственно такой положительный и напротив другой. Он увидит, как человек умирает. Почему это? Постоянно мы сталкиваемся с тем, что на кого можно положиться, кому можно доверить, на человека настоящего духовной, религиозной жизни или морально падшего человека, нерелигиозного. Взять такой факт, человек пьет, человек ругается. Почему вот эти вот страсти? Откуда они? Почему человек разумом себе не может отказаться от такого явления, когда он сознает разумом, что он плохо делает, однако вот это делает, однако у него настолько замусорен язык вот этими словечками. Конечно, опять-таки наталкиваемся на вопрос, почему? Почему страдает семья, жены, дети?
И сам он
мучается, сам он болеет, однако идет этим путем. Что это такое? Откуда? Какая сила его держит, чтобы стоять на этом пути? То есть мы сталкиваемся постоянно с тем непонятным явлением. Кто это? Кто делает нашу жизнь настолько несовершенной, печальной? Ясно, Священное Писание говорит. Дьявол, как лев, рыкая, ищет, кого поглотить. Он ложь и отец лжи. Он скрывает свои следы. Он мстец, льстит человеку. Он человек-убийца из коней. Ну, можно этот вопрос исследовать? Можно ли до конца сказать, что есть дьявол или нет его? А сколько приведут примеров, когда самым-самым очевидным образом они испытали на себе воздействие темной силы. Мне пришлось однажды прочитать статью, как бы сказать, исповедь полковника госбезопасности, который занимался исследованием вопроса религиозным. У него спросили, он может что-нибудь сказать о дьяволе? Он явно указывает. Я не хочу вот тут повторять его статьи, но он там признает такой незнамен очевидный факт. Да зачем это говорить? Каждый, кто такой упрямый, не ощущает его на себе воздействие. Он, конечно, ощущает, конечно, он уже живет этой силой, потому что наш разум, наш интеллект, он довольно слабее духовного мира, как чисто ангельского, так и чисто демонического. Если он не находится под защитой божественной силы, ангельской силы, ясно, он как бы растворяется в противной силе, и он живет этой силой, и он считает воздействие духа злобы за свой разум, и поэтому... Как он может говорить о дьяволе, когда эта сила бесовская в нем действует? Понятно, что дьявол не хочет против себя идти. Господь дал нам крест, дал нам силу. Мы знаем совершенно бесспорный факт, когда в первые века существовала школа экзорцизма. То есть людей, ну, как бы духовно одаренных, которые специально занимались тем, как бы лечили духовно освобождение человека от дьявола.
Помогали, да?
Помогали освободиться от дьявола. И по всей истории христианства мы видим, что люди в священном сане занимались тем, что помогали людям, которые по той или другой причине подпадали под сильное воздействие демонической силы. Не раз примеры мне настолько были очевидными. Вот женщина одна настолько страдала от явного воздействия дьявола, от насильства дьявола. Она вся изнемогала. Дьявол постоянно как бы издевался. Конечно, и тут есть какие-то причины, может быть, от своего греха. Да потом мы все знаем, что существуют чародеи, вражи, черные магии. Разве это не проявление темной силы? Разве это не демоническое действие, ну, колдовство, когда человек просто становится пленником дьявола, и уже он действует как бы через человека этого, который подчинил себе, действует на других. Он зарекомендовывает себе обладателем особой силы или даже, кажется, лечебной, превратно, конечно, это лечение такое она только больше приносит страданий, да и зачастую дьявол как бы возобладает над этим пациентом, сказать. И, конечно, получается обратная реакция. Не лечение, а углубление приятности, несчастья. Вот поэтому церковь всегда была против всяких бабок, всяких вот этих колдунов, экстрасенсов нынешних, их, как бы сказать, врачебной помощи.
Это,
да, нельзя к ним обращаться, не следует. Если есть какие-то там старушки, может, обладающие даром молитвы, но это ведь не распознать, действительно, она просто такая безобидная старушка по молитвам ее. А лучше всего обратиться в храм Божий, где особая благодать, где все устроено так, как нужно по воле Божией. И если Господу угодно, то Господь всегда поможет и окажет через таинство, через молитвы церковные, молитвы священнослужителей. И в общей церковной молитве, когда у нас есть специальные особые молитвы за болящих. Вот поэтому, конечно, наше обращение к этим чародеям, конечно, оно не нужно и опасно, потому что усугубляется только несчастье от них.
Батюшка, а вот у вас есть требник о недужных, который благословлен Святейшим Патриархом. Можно сказать, что...
Ну, требник – это вот у нас какие молитвы очень пространные, молитвы недужных – это, ну, как мы называем, сербский требник. То есть он издан в Сербской церкви, и сейчас несколько было изданий у нас в России. Нетрудно его найти. Там есть канон заболящих и 14 молитв.
А их не опасно читать?
Нет, это можно даже, да, и мирскому человеку, если можно.
Благословение, бабочка, да?
Да, можно. Так, конечно, хорошо и в общем церковном порядке
употреблять.
Да.
Известно, что существуют так называемые экзорцисты, отцы, которые, имея благословение на то, стараются помочь человеку, но теми методами, которые признает церковь. Но эти методы отвергают иные богословы, иногда и вот монашествующие. Что в ответ можно сказать? И какие примеры есть, как эти батюшки работают с этими подверженными злым духом поднебесным? Ну вот, например, Петров Сергей Лаврий, да.
Несовременные только. Это всегда было изгнание злых духов. И кто посещает храм, то бывает, особенно на литургии, сталкивался с случаями, когда некоторые мужчины, женщины при особо такие вот благодатной службе, они проявляют особое нетерпение, не могут вынести да, воздействие на них силы благодатные. Например, мне одна женщина признавалась, когда она была подвержена этой особой силой демонистской, она говорит, настолько мне боли были, возникали в этих случаях, при торжественной службе, там, херувимской, мне как ножом резали, это равносильно живое тело резать ножом. Она освободилась от дела, и вот в Печорах она лично мне говорила. Ну, мы знаем из Евангелия, что когда Господь Иисус Христос, придя в Адаринскую страну, его встретил одержимый бесами, он назвавший себя легионом, то есть огромное число было бесов. И бесы, которые вышли из него, они просили Господа, чтобы не послал их Господь бездну, но послал их свиней, которые паслось стадо там этой страны. Так вот, каким образом мы опять-таки не отвечаем на этот вопрос, как Господь попустил в этого человека столько бесов, и почему вот бесы захотели войти в свиньи, нежели в бездну. Они, конечно, живут. Каким образом? Конечно, это дух, то есть получает воздействие человека, который вот в наше время бывает и подвержены этой силе сатанинской, почему они и проявляют такую необычность. в храме проявляет такое. Да. И, конечно, даже с гуманной стороны такое, что помочь человеку, как мы, если болящим помогаем, человек идет в больнице, где врачи медицинскими средствами помогают, чтобы вылечить
тело,
тело. А почему душу человека мы не хотим помочь ей, если она страдает, и есть возможность, реальная возможность оказать помощь, что человек получает облегчение, получает полное выздоровление. И такие же примеры есть. Может быть, те, которые хотят отрицать это, но я не знаю, чтобы они не то что не признавали бессон, но они, может, имеют в виду какие-то отрицательные стороны в этом. Может быть, и где-то было, что как, может, не договаривают, почему не признают положительную сторону экзорцизма. Вот, да.
Батюшка, можно спрошу вас?
Возможно, это связано с тем, что некоторые батюшки, священники, при так называемой отчитке воздействуют на большое количество людей. Нужно работать с человеком индивидуально, как вы считаете? То есть с каждым человеком отдельно, а не в большой массе.
Да, но тут получается так, что в наше время очень многие понимают, что их болезни не только душевные, но и телесные болезни под воздействием темной силы. Конечно, они все признают, мы грешни, кающиеся, что по грехам нашим, как они говорят, но в то же время, конечно, это моление молитв, недостаточность нашей церковной духовной жизни, особенно последние 70-летия, перерыв, когда церкви были очень редкие, службы, в общем, были недоступны почти.
И человек поэтому, впадал в грех.
Да, и уже грех легко воспринимался, не было обличения греха. Люди, может, даже не понимали, в чем этот грех. Тем не менее, грех, как сама язва, она не могла не служить разрушительной силой и в здоровье души и тела. Поэтому, конечно, сейчас масса людей, которые только увидели, где происходит вот такое лечение духовное, как под изгнание бесов, прочит молитв против воздействия темной силы, сразу получается массовое такое собрание. И, может быть, это вызывает с внешней стороны какое-то отрицательное
впечатление
недостаточно. Люди там кричат, люди там, ну, как говорят, хрюкают, лают там и прочее. Ну, что, мол, это за поведение, что это за явление? Но, конечно, если понимать это в плане духовном, то это понятно, откуда это исходит все. Потому, кажется, лучше этого не делать. Но сказать, наверное, прекратить лечение, то, что тратится на медицину, отрывается от работы, зачем это грозит, разве непонятно, если мы не будем, медицина своя совершенная, не будет и оказывать помощь пациентам, болящим.
Батюшка, сейчас вообще много таких людей, которые одержимы и которые понимают, в чем причина, да, и поэтому они просят помощи у церкви, но если в церкви они не находят помощи, они наталкиваются на экстрасенсов, которые просто знают ситуацию эту.
Усугубляет болезнь, это уже.
Усугубляет?
Да, усугубляет несчастье себе. Это не помощь, как это было от них, сколько они получили несчастья.
Потом эти люди впадают еще большую зависимость.
Да, да, потому что ведь борьба против дьявола, против всего зла демонического, это наша молитва, молитва церковная, наше крестное знамение, вот крестные силы. А другое еще, как ее называют, биополе или там что там, какие-то они вот...
Карма там.
Карма, да, это все не то. Это только дьявол,
обман,
да.
Батюшка, и, конечно, исход трагичный у каждого, кто прибегал к помощи экстрасенсов, да? То есть это прямая дорога в ад после этого, да?
Ведь закон у нас один, один закон, нет другого. Это Священное Писание. Наше вот, как солнце одно греет в мире, одно над ней жизни. Прекрати солнце свои воздействия, мир разрушится, мир сам весь помрет. Так, если мы не будем пользоваться всем плодами, дарами нашей, приплоды нашей, солнца, так и тем более духовным Бог есть один. И пользоваться помощью Божией, вот то, что нам сам Господь, воля Божия нам указывает путь христианской жизни. Именно вот наша православная церковь, которая свидетельствует своими святыми угодниками, которые также засвидетельствовали свою истину тем, что они прозревали будущее, прозревали тайны человеческого сердца и ума. И Господь давал им запон их. Это не то, что для их славы, а это то, чтобы засвидетельствовать действие благодати Божией, действие их подвига в христианской жизни. Ну и само, конечно, благоустройство нашей внешней жизни, и даже более того сказать, длительность нашего мирового существования зависит, насколько мы будем следовать закону нашей жизни, а закон Евангелия и благоустройство, все наше социальное положение, оно будет, конечно, проявляться в положительном плане, насколько мы ближе будем руководствоваться христианским образом жизни православным. И вот тогда будет наша благоустраиваться жизнь. Посмотрите на семьи, которые живут морально чистой христианской жизнью, все в них устраиваются вольно. И напротив, как, ну что же за семья, где дебош, где пьянство, где всякое фульганское? Что может ли семья, а что она даст для Отечество наше, даст она ли специалистам, даст ли поколение, здоровое поколение. А если это будет в большем масштабе, у нас умолятся настоящие семьи, как любое дерево, любая вещь, когда в ней все гнилое, так и все, страна разрушается. Никакой руководитель, никакой семья пядей не может ничего сделать, если подданные его будут совершенно в гнилом таком состоянии. Поэтому только наше воззрение, воспитание в христианском, ведь наш все величайший учитель Ушинский, Достоевский, наши классики, не указывают на христианский путь жизни. И, конечно, наш дедушка, мудрец, наш баснописец Иван Андреевич Хлом указал, что плоды безбожия ужасно таковы. И знайте, народы всей земли, если против Бога вооружает вас погибельный приближает час, обратиться в громовых стрелах. Разве не так, разве не исполняется его, можно сказать, это пророчество? Что получается? Разрушается отечество, как наше собралось огромное отечество российское. Конечно, не только называлось Святой Русь, но она действительно была таковой. Богатыри Суворов, Кутузов, как и писал Пушкин, и собственных Платонов, и быстрых разум Ньютонов российской земле рождать. Она рождала. А будет ли она в таком гнилом, безбожном состоянии, как он обратилась за 70 своих последних лет. Конечно, тут все, даже если сейчас трудно найти работника положительного, вот приходится искать где-то на Западе, на Юге, нет даже и простых специалистов, простых работников, которые могли бы заняться действительно
восстановлением
да, нашей созидания, вот, да, благоустройства нашей жизни. Вот поэтому именно это надо как можно больше обратить свой взор на наше христианское воспитание, на христианский образ жизни, морально чистое поведение, веру нашу, страх Божий, что начало премудрости, наше благоразумие, страх Божий. Вот страхи Божий человек не позволит себе худых действий, страстей. Школа, конечно, должна особенно взяться за правильное, нормальное воспитание подрастающих, будущих наших поколений. А если она будет, опять-таки, безбожным таком проявлением, то это все идет к разрушению и, конечно, чревато очень опасным тем, что может, не говоря уже слов, может обратиться во что. Вот где крайний, крайний страх и опасность. Это наша безбожная школа. Вот и лежит залог разрушения, залог несчастья.
Батюшка, и никакие вот эти, наверное, штрих-коды. Мы и без этого всего сами себя и разрушим, да, получается.
Штрих-коды, страх, вот как он, батюшка один, собрал там полсотни семей и бежать на север. Куда, что на север? Ну что, они прибежали туда, почти к Заполярью. Ну что там, холод, голод, еще с детьми. Кто его гонит? Кто ему сказал, что надо бежать? Это ложь, это человек подвержен лжи. Поэтому мы понимаем, что недруги добра, недруги христианской морали, недруги не способствуют этой панике, лжи, страха. Страх, где нет страха.
Батюшка, ну ладно, я вас не буду беспокоить. Спасибо.
Вы слушали беседу Тамары Москвичевой с схерхимандритом Илием.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Предлагаем вашему вниманию запись, предоставленную Саратовской митрополией. На вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Здравствуйте! В воскресенье 3 мая в церковном календаре носит название «Неделя святых жен мироносец». Иногда этот праздник называют православным женским днем. О неделе святых жен мироносец, о роли женщины в семье, обществе, в церкви мы беседуем с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Владыка, почему же церковь выделила отдельную неделю воскресенье, да еще такую важную после Пасхи, для того, чтобы почтить святых жен мироносец?
Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы, как вы правильно сказали, почтить память тех женщин, которые сопровождали Христа, сопутствовали ему во время земной жизни и проповеди. Но и кроме того, не надо забывать, что их подвиг еще состоит и в том, что тогда, когда практически все ученики бежали, когда, в общем-то, близкие люди рассеялись, они, немногие вместе с матерью Иисуса, стояли на Голгофе во время распятия, видели его смерть. Они погребали его, не убоясь никого, вместе с Иосифом и с Никодимом. И так, вот как бы в награду за этот подвиг получилось, что они первые и узнали о воскресении Христовом. А мироносицами церковь их называет, потому что первый день после субботы они пошли на гроб Христа для того, чтобы исполнить погребальный обряд и воздеть на его тело мира, специальные ароматические вещества, которые приготавливаются именно для того, чтобы возливать на погребенного человека. И вот вместо этого они нашли пустой гроб, пелены, ангела, который благословал им о воскресении, а Мария Магдалина, как рассказывает одно из Евангелий, встречается и с самим Христом, которого сначала не узнала, приняв за садовника.
Владыка, ну вот в связи с этим праздником, который, можно так сказать, очень возвеличивает роль женщины, хотелось бы поговорить о роли женщины в современном мире. Потому что традиционные ценности, вечные для всех женщин от сотворения мира, они, создается такое ощущение, в современном мире несколько утрачиваются. И если раньше, безусловно, это хранительница очага, то сейчас это успешные бизнес-леди, который реализуется и в карьере, и в профессии, занимается спортом, следит за собой. Как к этому относится церковь?
Ну, вообще, Бог создал человека, мужчину и женщину создал определенным образом и с определенной ответственностью в мире. И у мужчины, и у женщины свое предназначение. Действительно, сегодня какие-то вещи меняются в сознании человека. Действительно, дети, семья, в сознании людей, претендующих на то, чтобы быть очень современными, они отходят на второй план. В том числе не только у женщин, но и у мужчин. Мы знаем, как много людей сегодня совершенно не имеют никакого желания связывать себя узами брака, прежде всего, детьми, потому что это хлопотно, потому что это заставляет тратить свою жизнь, свое время, свое здоровье, все свое на своих же, но детей, но все равно на других людей. Это очень плохо. Поэтому вот я бы вопрос разделил бы на две части. Для женщины сегодня и до конца существования человеческого рода всегда будет важным именно вот то, ради чего создал ее Господь. Это семья и дети. Это важно и это необходимо. Другое дело, что сегодня далеко не все согласны с этим, недалеко не все готовы видеть воспитание детей, в создании семьи, цель своей жизни. Когда это движение начиналось, называлось это равноправием женщины. Сегодня это феминизм, причем агрессивный феминизм в самых крайних своих проявлениях. Но здесь трудно говорить о том, что это какая-то альтернатива Богом установленному порядку человеческого существования. Это просто, скорее всего, такое уже вырождение, просто деградация. А все равно семья, все равно дети, я думаю, что это всегда будет главным в жизни нормальных людей. Тот тупиковый путь, которым идет сегодня феминистское движение, ну, я говорю о самом крайнем таком варианте, конечно, он тупиковый. А вот такое нормальное соучастие в жизни общества, конечно, для женщины вполне естественно. Если только каждый раз женщины будут находить меру, нормальную, правильную меру между своим истинным предназначением, предназначением быть матерью, хранительницей очага, как высокопарно выражались в древности, но достаточно точно. Если вот она будет находить меру между этим своим основным, естественным, Богом установленным призванием и какой-то общественной, политической, деловой активностью, если равновесие будет находить, ну, тогда честь и хвала.
Раз уж мы подняли тему о распределении ролей в семье, то здесь очень сложно не вспомнить, чем венчание. Обычно вспоминаются слова «жена да боится мужа своего». Что это значит?
Ну, видите, эти слова вырваны из контекста, конечно, они, знаете, ну, действительно, их можно воспринять именно как призыв бояться своего мужа, но если мы прочитаем внимательно апостольское послание, то видим, там рисуется образ, совершенно удивительный, замечательный образ вот таких сбалансированных отношений в семье, когда муж должен любить свою жену как свое тело, он должен любить ее и всячески заботиться о ней, он должен быть по отношению к ней необыкновенно нежен и предупредителен, а она в ответ должна бояться, но бояться в том смысле, в котором, ну, может быть, такое сравнение, мы боимся оскорбить или обидеть, или как-то доставить неприятность любимому человеку. В этом смысле бояться, потому что если кто-то любит кого-то, то он боится обидеть, боится как-то доставить какую-то неприятность. Это совершенно естественное, правильное чувство.
Владыка, но очень часто бывает, что женщина первой приходит в храм, и иногда ей больно сознавать, что супруг, подросшие дети, все они остаются бесчувственными к ее большому чувству и не следуют за ней в храм. А им же, в свою очередь, иногда бывает досадно, что она так много времени проводит в храме. Они не понимают и не разделяют ее чувств.
Вы знаете, во все времена это, наверное, самое большое искушение. И для того, чтобы его преодолеть, и для того, чтобы эту проблему разрешить, большая любовь нужна, во-первых. Очень большое чувство такта, чего так не хватает сегодня человеку. И готовность терпеть друг друга. Если этих чувств, если этих качеств в семейной жизни не выработано, даже в отношении других, более нейтральных вещей, то, конечно, будут очень большие проблемы. И муж будет ругаться, почему жена в воскресенье, так сказать, в церкви, и почему там детей потащили, или еще что-то. И жена будет переживать, почему муж там в Страстную пятницу, вместо того, чтобы хоть как-то уважить ее чувства, сидит и...
Шашлык жарит,
или там смотрит какой-то матч по телевизору, или еще что-нибудь похуже. Это зависит уже от общей культуры, от общего такого умения или неумения учитывать интересы других людей. Ведь в любой семье мужчина и женщина, муж и жена не могут быть абсолютно идентичны друг другу, вот, ну, повторять друг друга во всем, да? Есть какие-то свои интересы, свои предпочтения, свои представления о чем-то. И если эта семья крепкая, если эта семья построена на здравых началах, то в ней люди приучены, ну, по крайней мере, слушать другого человека. Ну вот как, что можно посоветовать такой верующей жене? Ходить в церковь, но при этом, конечно, обязательно не забывать мужа, не бросать его, скажем, без обеда или без завтрака, да? Как-то вот люди старого поколения выходили из этой ситуации, да? Шли на раннюю литургию быстренько, потом ушли домой и там, готовили все, что необходимо, исполняли свои обязанности жены и матери. Это очень большое испытание. Прежде всего, это испытание терпения, испытание любви и испытание вообще каких-то основных человеческих качеств, если они есть вот в этих людях.
Но ведь есть же еще такой путь, как монашество. И многие считают, что монахинями становятся женщины, которые не сумели каким-то образом свою женскую судьбу устроить.
Ну, это не так. Это принципиально не так. И у мужчин, и у женщин монахами, монахинями должны становиться те, и в большинстве случаев становятся те, кто любит Бога. Любит Бога настолько, что все остальные самые замечательные, естественные, правильные вещи, такие как создание семьи, для них отходят на второй план или вообще становятся на этом фоне совершенно необязательными. Монашество – это путь человека, который настолько полюбил Бога, что отказался ради Него от очень хороших вещей. Не потому, что он гнушается браком, не потому, что ему не нужен брак, и уж тем более не потому, что брак не получился по какой-то причине. Хотя иногда вот такая неудача может просто подтолкнуть человека в определенном направлении, и он пойдет по какому-то пути, идущему к Богу, к духовной жизни, и, может быть, в конце концов, вступит на монашеский путь. Но это уже будет все равно от любви к Богу, не от неудачи. Если человек приходит в монастырь от неудачи житейской, то неудача постигнет его и в самом монастыре. А вообще, вот я вам скажу, вот мой опыт такого многолетнего наблюдения говорит, что самые хорошие монахи и монахини получаются из тех, кто был бы самыми хорошими женами и мужьями в обычном случае. Вот нельзя сказать, что вот этот человек, допустим, был бы хорошим монахом, но вот в семейной жизни он не очень так приспособлен, да, или не очень подходящий. Раз не подходящий к семейной жизни, вот так он будет не подходящий к монашеской жизни. И наоборот.
Владыка, в наших церквях всегда больше женщин, чем мужчин. А мы же знаем, что в других странах, например, в Грузии, Греции, совсем другая картина. Почему у нас так?
Да, действительно, это наша проблема. Это связано с состоянием нашего народа, в том, что происходит в том числе и с нашими мужчинами. Ведь их не только в церкви нет, их много где нет.
Да, и на работе
их
нет.
Очень много, их на работе нету, да. Их и в филармонии не так много. Если мы с вами пойдем на концерт какой-то филармонический, то мы, обернувшись, скажем так, со сцены, посмотрев, увидим тоже в основном женщин, детей. Вот, мужчин будет очень мало. Более того, после определенного возраста у нас их вообще очень мало, потому что, да, мужчины живут гораздо меньше женщин. И, скажем, если вы видите в церкви, так сказать, женщин после 60 там, лет, и их много, а мужчин в этом возрасте не видите, то не только потому, что они сидят дома. Нет, многие уже умерли. Такая жизнь у нашего народа, что мужчины живут меньше женщин. Это тоже следствие тех чудовищных испытаний, которые выпали на долю нашего народа. Не только в 20 веке, не только при советской власти, но и последние 20 лет. Потому что, несмотря на многие замечательные вещи, которые мы наблюдаем, да, ведь происходят и страшные явления. И этих страшных явлений много. И на очень многих они действуют совершенно убийственно. В Греции такого не было, в Грузии тоже. Да даже на Украине, на Западной, посмотрите, там в храмах мужчины и женщины все присутствуют на службах. Там, где в меньшей степени разрушен традиционный уклад жизненный, И там, где не было таких чудовищных испытаний над всем, которым был подвержен весь наш народ, там ситуация другая.
Владыка, в продолжении темы зачитаю несколько вопросов. Ольга спрашивает. В православной церкви женщина должна быть в храме с покрытой головой. Она не может входить в алтарь, быть священником. В остальном мире у других конфессий нет таких правил. Моя подруга считает, что в этом проявляется отсталость и дискриминация. Как мне ее переубедить?
Ну, по поводу непокрытой и покрытой головы, по-моему, мы сами говорили уже раза три. Опять же, надо отослать вашу подругу к словам апостола о том, что покрытая голова женщины – это некий символ, символ ее, скажем так, служения, к которому она предназначена Богом. Протестовать против этого как бы можно. Будет ли в этом большой смысл, я, честно говоря, не уверен. Можно ходить в церковь, скажем, с открытой головой, с непокрытой головой. У нас все-таки есть традиция, традиция древняя, которая существует с апостольских времен, о том, что женщина должна ходить с покрытой головой. Кстати, эта же традиция есть и у мусульман. Вот все вот эти так часто поминаемые хиджабы и прочие женские одежды, это на самом деле та же самая нормальная библейская традиция, еще даже из Ветхого Завета идущая, и оставшаяся в Новом Завете, и принятая и мусульманами. Это одна и та же традиция, вот, которая предназначена тому, чтобы демонстрировать некую иную, я бы не сказал подчиненную. Спросите любого мусульманина, кто кому подчинен в семье. Там тоже будет не так все просто. Иное служение, иное предназначение женщины. А вот, скажем, в православной Греции, если вы придете в церковь, вы увидите, что большинство женщин на празднике с непокрытыми головами и с очень роскошными прическами, как правило. Почему так сложилось? Потому что во времена турецкого ига, когда все мусульманки носили хиджабы, то христиане на Ближнем Востоке, в Греции, на территории Османской империи, в Египте, в Палестине, вот в знак как бы не то что протеста, чтобы отличаться как-то, христианки ходили без головных уборов. И сегодня в Ливане или в Сирии вы, если увидите на улицу женщину с непокрытой головой, вы можете со 100% уверенностью сказать, что вот это христианка. Да. Хотя она тоже знает о заповеди апостола, но чтобы отличаться от мусульманок, она ходит с непокрытой головой, а с покрытой головой вы будете мусульман. Это традиции, в них нет каких-то чего-то совершенно такого жесткого и обязательного, но это ни в коем случае не надо рассматривать как какую-то отсталость или какую-то, потому что не в этом, честное слово, не в этом современности, не в этом продвинутость, в том, чтобы обязательно прийти с непокрытой головой в храм, где все стоят с покрытой. Что касается остальных вопросов, там, которые затронуты в письме, женщины в алтаре, священнослужении, и о том, что у всех других конфессий так, но можно ответить вашей подруге, что вторая конфессия, которая придерживается тех же взглядов, это католики. Это не просто другая конфессия, это самая большая конфессия, да? Тоже, в общем-то, имеет примерно то же самое отношение, что и православная церковь. С небольшими очень нюансами, но скорее даже в более жесткую сторону, чем мы. Поэтому, как минимум, это утверждение этой подруги, оно не точно, да, просто с фактической точки зрения.
Следующая телезрительница, можно сказать, в продолжение задает вопрос, затронутый нами теме. Есть ли возможность церковного служения для женщин?
Сколько угодно женщины служат. И в церкви женщины поют, женщины читают, женщины помогают на службе. Сколько угодно возможностей. Это и общество милосердия, и волонтеры, и с древних времен младший и средний медицинский персонал, недаром слово «сестра», которая осталась, да, даже при советской власти в наших больницах. Сестра ведь не потому, что она сестра, потому что это бывшие, раньше это были монахини, сестры каких-то монастырей, и на Западе, и у нас на Востоке. Вот, и сегодня это служение возрождается не так быстро, может быть, как нам хотелось бы, просто потому что у нас в слишком сложном положении все эти десятилетия мы находились и продолжаем находиться, но все равно возрождается это служение. Что касается собственно литургического, то священником женщина быть не может. А участвует в совершении богослужения, да, может и участвует.
Марина задает вопрос. В Писании есть слова, что женщина спасается через чадородие. Мне 45 лет. У меня только один, уже взрослый ребенок. Многие мои подруги вообще не смогли создать семью. Что же нам делать? Как относиться к этим словам?
Ну, во-первых, она может совершенно успокоиться. Чадородие ведь не имеет, что много детей. Чем больше, тем ближе спасение. А просто само по себе вот родился ребенок. И если там не было каких-то страшных грехов, абортов или еще чего-то, то вот воспитание ребенка, отдача себя ребенку – это и есть спасение для женщины, о котором говорит апостол. Что касается вопроса о тех, кто не смог создать семью, конечно, надо стараться создать, но бывают случаи, когда и в этом возрасте, и позже создают семью, и детей рожают, и, в общем, могу только пожелать, чтобы это сбылось. Нужно захотеть именно семью. Не строить в голове какие-то воздушные замки с принцами на белых конях, а и ждать того, чего не может случиться по определению, а просто вот очень хотеть создать семью и учиться оценивать людей по их, не по их внешним каким-то качествам, а по внутренним. Я не верю, что человек за 10-20 лет своей жизни, взрослый, не сможет встретить такого человека, который может составить его счастье, как говорили в старину.
Следующий вопрос Мила задает. Мне 34 года, и проблема моя не нова. Очень хочу создать семью, но встречаются мужчины, которым ни душа, ни сердце не лежит. Подскажите, как мне вымолить счастье?
Молиться Матери Божией в своем желании создать семью, просить таких вот святых супругов, таких как родители преподобного Сергия Радонежского. Другие есть примеры в нашем церковном календаре тех, кто прожил добрую, долгую, счастливую жизнь супружества. Просто, ну и очень важно то, о чем мы только что говорили, не фантазировать, а вот реально смотреть на жизнь и искать себе человека, исходя из таких вот внутренних критериев.
Владыка, следующий вопрос нам Наталья задает. В нашем дворе живет несколько мусульманских семей. Меня поражает то, что женщины-мусульманки горды своими детьми, воспринимают беременность как награду. Они уверены в себе и довольны, счастливы. Почему же у нас молодые супруги как можно дольше стараются прожить без детей? Многодетность воспринимается как странность. Дети считаются тяжким бременем. Причина в том, что большинство людей у нас не богаты. Или, как я часто думаю, что-то сломалось в нашем народе, в душе людей. Только в церкви, когда я стала ходить в храм, я встретила счастливые многодетные семьи. Как вы думаете, Владыка, можно ли изменить эту ситуацию?
Наталья диагноз поставила очень правильный. У нас действительно в народе сломалось. И не что-то, а хребет сломался. Народ наш, конечно, в таком покалеченном состоянии находится. И прежде всего в духовном смысле слова. Вот все эти заклинания, которые мы слышим постоянно по телевизору, о том, что надо вот ковать свое счастье, нужно заботиться о себе, нужно любить себя, нужно брать от жизни все. Вот это как раз и приводит к такой ситуации, которую она пишет. А действительно, люди, скажем так, верующие, неважно, мусульманки, и традиционно исламских народов есть всякие примеры тоже, да, и пьют люди, и аборты делают, и детей не рожают. Но мы, когда видим религиозного человека, то нас поражает его, на самом деле, единственно правильное отношение к тому, что такое семья и дети. Это дар Божий, это радость, это благословение Божие. Это, собственно говоря, ну, и в прямом, и в переносном смысле, это, в общем-то, обеспечение своей старости. Это все, что угодно. Это дети, и много детей. И Наталья правильно пишет, что в церкви она с этим же встретилась, с тем же самым, что она видела у своих мусульманских соседей. Вы знаете, чем больше сегодня будет народу в церкви, вот иногда говорят, вот что церковь делает для того, чтобы там, ну, улучшить демографическую ситуацию. Ну, что церковь может делать? Храмы строить. И все. Потому что чем больше будет церкви народу, тем больше людей будет осознавать, тем больше вот то, о чем мы и говорим, и тем больше людей будет стараться жить нормальной, правильной, естественной, заповеданной Богом жизнью. Если это будет так, то и демография улучшится, и даже экология при этом не пострадает. Я думаю, что такого рода наблюдения вот уже очень многие люди, да, очень многие люди уже, наверное, имели возможность составить какие-то заключения по этому поводу, потому что мы постоянно с этим сталкиваемся и с людьми другой веры, которые ведут себя так, что становится вчуже стыдно за себя и за своих единоверцев. Вот, и встречаемся с тем, что только в церкви раскрывается по-настоящему призвание человека. В том числе и, может быть, в первую очередь, к семейной жизни.
Вы слушали ответы на вопросы митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.